Когда мы говорим о новом этапе, новый год вот начался, новый какой-то период нашей жизни, мы сталкиваемся прежде всего, наверное, с одним особенным вопросом. Мы сталкиваемся с вопросом ожиданий. Новый год перед нами несет в себе что-то неизвестное, что-то, может быть, приятное, что мы ждем, может быть, что-то сложное. И вот к обоим этим предметам, и к сложностям, и к каким-то радостным, очень желаемым вещам наш разум, наши эмоции очень сильно привязаны. В этом особенность жизни вообще, в этом особенность вот таких точек, будь то это ваш день рождения, когда вы по-особенному смотрите на свою жизнь, по-особенному, может быть, сравниваете ее с чем-то, или же Новый год, когда все мы переходим определенный рубеж, когда у нас еще одна веха, вы перелистнули календарь или новый календарь завели, вы у себя в компьютере ставите новые даты или где вы отмечаете какие-то события своей жизни. И когда мы смотрим вот на это, 2016 год, то я знаю, что у каждого из нас есть как одна категория явлений, к которым привязано наше сердце, так и другая. То есть у каждого из нас есть что-то такое очень сильное, желанное, на что мы надеемся. Как я уже сказал, у каждого свое, у каждого есть свои какие-то особенные вещи, к которым возвращается наш разум. Независимо от того, что это, или это новая игрушка у ребенка, который надеется получить на день рождения, или отпуск у кого-то, или женитьба, или еще что-то, вот что-то такое дорогое, ценное, к которым возвращается мысль снова и снова, которым чувства вот by default mode по-английски говорят, и они естественно возвращаются туда. Или же что-то наоборот беспокоящее нас. Возможно, у вас что-то болит, и вы планируете пойти к врачу, и вы беспокоитесь о том, что же он там найдет. Или же многие беспокоятся о выборах, которые будут в этом году. Выборы в Соединенных Штатах Америки, которые оказывают большое влияние на весь мир. Или, может быть, вас беспокоит борьба с террором, который набирает силу все больше и больше. Или вас беспокоит моральный упадок, с которым вы сталкиваетесь все сильнее и сильнее, все чаще и чаще, особенно, когда мы думаем о наших детях, о следующем поколении, которое растет. И вот смотря на эти явления, к которым привязан наш внутренний человек, мы сталкиваемся со словами Священного Писания, которые помогают нам правильно сориентироваться. Бог, обращаясь к спасенным Иисусом Христом людям, Он настойчиво говорит с разных сторон, в разных местах Священного Писания, Он настойчиво призывает нас оторвать вот это наше внимание от вот этих временных ожиданий, причем как хороших, так и беспокоящих нас, и привязать свое ожидание к другой точке, привязать их к Иисусу Христу и к Его славе, которая с Ним связана. Именно об этом мы говорим вот в этих первых двух собраниях. Мы говорили уже об этом в нашем собрании 1 числа, и вот сегодня вторая часть этой проповеди. Я хотел бы прочитать вместе с вами Титу, 2 глава, с 11 по 14 стихи, перед тем, как мы посмотрим на них немножечко подробнее. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». В прошлой проповеди я подробно объяснял, что этот текст раскрывает перед нами практическое действие спасительной благодати. Благодать – это не теория, благодать – это не статическое явление, которое имело место когда-то 2000 лет тому назад. Благодать – это активно действующая Божья сила. Это проявление Божьей воли, это проявление Его характера. Это проявление имеет здесь три грани. Божья благодать воздействует на каждого спасенного Христом человека. То есть, если вы спасены Иисусом Христом, Божья благодать, Божий Святой Дух, Он воздействует на вашу душу посредством разных инструментов. Это и Священное Писание, это и общение народа Божьего, это и действие непосредственно Божьего Духа в вашем сердце, которое побуждает, и даже обстоятельства разные выстраивает Бог таким образом, чтобы произвести в вашей душе, в вашем внутреннем человеке определенные перемены. Произвести эти перемены в трех отношениях. Первая перемена, о которой мы читаем здесь, благодать побуждает, научает нас, или точнее тренирует нас. Вот это слово «научающее», посмотрите в английском языке 12 стих, первое слово «training us». «Training», то есть «тренируя нас». Благодать тренирует, она не просто знания нам дает, она выстраивает события, выстраивает жизнь таким образом, чтобы добиться в нашей жизни, первое, чтобы мы отвергали нечестие. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с какой-то формой нечестия, чтобы у нас внутри был встроенный иммунитет в этом действии благодати, встроенный иммунитет отвергнуть. Это все равно, как действуют или как работают клетки в нашем организме, которые натренированы распознавать вот это положительное, вот это отрицательное, вот это болезнетворные какие-то микробы или бактерии, и они отвергают их и выводят из организма. Это иммунная система. Вот таким образом Божья благодать тренирует наш внутренний человек для того, чтобы научить нас отвергать нечестие. Второе, о чем он говорит. Кроме отвержения нечестия, посмотрите, второй элемент здесь же в 12 стихе. Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть, отвергая нечестие, благодать тренирует нас жить правильно, жить Божьей жизнью, жить Христовой жизнью. Это главные два таких элемента, которые мы видим в действии благодати. Но здесь есть еще третий. Третий, который мы часто забываем. Посмотрите, благодать тренирует, учит нас жить, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот в этом третьем у большинства из нас часто есть проблемы. Мы как-то понимаем, что нужно отвергать нечестие, мы как-то понимаем, что нам нужно стремиться к целомудренной, праведной, благочестивой жизни, но мы очень часто теряем из вида то, что эти первые два возможны настолько, насколько у нас есть третье, насколько наша жизнь сориентирована к небесным ценностям. Ожидание славы великого Бога. Правильное восприятие вечности, друзья мои, это наиболее важное условие точного отношения ко времени. Я еще раз повторю, это чрезвычайно важно. Правильное восприятие вечности – наиболее важное условие точного отношения ко времени. В прошлой проповеди мы подробно останавливались на первом элементе, который связан с тем, как мы можем ожидать славу. Мы говорили о познании славы. Мы можем ожидать славу, или мы ожидаем славу Иисуса Христа настолько, насколько мы ее знаем, насколько мы открываем в себе ту драгоценность, которую она в себе несет, или какой она является. Она действительно драгоценна. 2 Коринфянам 4:1 мы цитировали эти стихи, мы говорили о том, что Павел пишет о своей жизни. Он однажды встретился с Божьей славой в Иисусе Христе, и она давала ему силу преодолевать сложные обстоятельства жизни. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Дальше в 6 стихе он говорит, почему не унываем? Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот смотрите, дорогие друзья, мы сейчас вступили в Новый год, и в этом Новом году огромное количество самых разных переживаний. Как я уже сказал, переживания двух типов. Одно переживание, когда мы что-то сильно хотим получить, и мы стремимся к тому, чтобы достичь его. И второе переживание, когда что-то нас беспокоит, мы хотим избежать чего-то усиленно, настойчиво.
И мы очень часто живем так, что наши мозги, наш разум буквально веревками, цепями привязан к этим объектам. Мы думаем об этом. Мы боимся этого, мы беспокоимся об этом. И нам даже кажется, что если мы перестанем об этом думать, то это будет безответственно. И мы думаем, что как же это вообще можно жить так? Это невозможно. Я периодически разговариваю с разными людьми, которые очень сильно к чему-то привязались. Вчера только с одним человеком говорил. И он говорит, он убеждает меня, невозможно. Я не могу от этого отвязаться. Мой разум цепями привязан к этому объекту. Я постоянно возвращаюсь снова и снова туда. Друзья, особенность христианства, особенность христианской жизни заключается в том, что, встретившись с Иисусом Христом, мы получаем объект, к которому действительно должны быть привязаны наши мысли. Даже более того, если они будут к Нему привязаны, вот тогда все остальные наши беспокойства, все остальные наши устремления, мы увидим, как их правильно выстроить. Мы сможем к ним относиться спокойно, свободно, уверенно и точно. Это то, о чем здесь говорит апостол Павел. Посмотрите, он говорит, посему, по милости Божией, мы не унываем. А у него там было от чего унывать. Если прочитаете немножко раньше, то там проблемы в церквях. Если прочитаете позже, там опасности разные. Он говорит, что он путешествует. Там опасности от разбойников, опасности от лжебратьев. И голод, и холод, и самые разные проблемы. Намного больше, чем у нас. И вот он говорит, мы не унываем. Почему? Потому что однажды я встретился со славой Иисуса Христа. И теперь эта слава дает мне силу. Мы подробно говорили о том, что это означает, каким образом мы говорили о том, что прежде всего слава Иисуса Христа заключается в Его славной личности Иисуса Христа. Если вы не были на прошлом собрании, возьмите, послушайте эту проповедь. Славная личность Иисуса Христа в двух словах вот в чем заключается. Иисус Христос, в отличие от всех остальных людей, которые жили на земле когда-либо, Иисус Христос занимал самое высокое положение, Он действительно Бог. И вот Он пришел, и Он сознательно отказывается от своего вполне законного положения славы, и Он, становясь человеком, опускается на самое-самое низкое положение. Филиппийцам 2 глава написано, что Он уничижил Себя, принял образ раба и сделался подобным человеком, и стал рабом, то есть стал, он в действительности отказался от всякой славы. И как результат этого произошло следующее. Помните, там написано, посему и Бог превознес его. Иисус Христос, его личность славная. Почему? Потому что он, как человек, получил всю свою славу от Бога. Это уникальнейший экземпляр человека. Нету, другого такого человека нет. Каждый человек стремится искать славу в самом себе. И Иисус Христос единственный, кто получил всю свою славу от Небесного Отца. И Он не просто показывает нам настоящую жизнь, а Он дает нам эту настоящую жизнь в самом себе. Это настоящая жизнь. Ее невозможно изменить. Это вот только такая жизнь, которая есть во Христе. Второй аспект, о котором мы говорили в прошлый раз, о познании славы, мы говорили о славной жизни. Вот эта славная личность, она имеет выражение, она выражается в славной жизни. Я только перечислю некоторые, здесь есть семь явлений, о которых сам Иисус Христос сказал, вот это есть у меня, это должно быть у вас. Первое – это жизнь любви. Христос говорил, прибудьте в любви моей, как я возлюбил, так вы любите. Второе – это жизнь служения. Жизнь служения связана с тем, что Иисус пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить. Третье – это жизнь прощения. Иисус жил, не помня обид, не концентрируясь на обидах. И Он говорит, апостол Петр, вернее, говорит о Нем, вы к тому призваны, как Он. Когда Его злословили, Он не злословил взаимно, но все отдавал Отцу. Четвертое – это жизнь доверия и послушания Отцу. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он смирил себя, и Отец превознес его. Смирил себя в полном послушании. Пятое – это жизнь свободы. Иисус Христос был самым независимым человеком на земле. Вот это удивительная особенность. Он стал слугой всем. Он поставил себя в положение, когда он хотел, он готов был служить всем, кто вокруг него. И в то же самое время он абсолютно не зависел от всех этих людей. Шестое – это жизнь радости. И Иисус говорит: «Да радость моя в вас пребудет, и тогда радость ваша будет совершенна». И седьмое – это жизнь победы. Жизни Иисуса Христа, верующие в Иисуса Христа, ожидают Его победы. Посмотрите внимательно на этих семь качеств жизни Иисуса Христа. Вот это то, что мы ожидаем. Если мы ожидаем славы Христа, вот это то, что мы ожидаем. Это то, к чему должны быть привязаны наши мысли. Это то, с чем связана наша надежда. Наполняясь Христом, мы наполняемся Его любовью, Его служением, Духом служения, Его прощением. Духом прощения, Его доверием, послушанием Отцу, Его свободой, Его радостью, Его победой, победой, которую Он совершил здесь на земле ради нас. Сегодня я хотел бы посмотреть на вторую половину этого отрывка, этого текста, чтобы вместе с вами поговорить об уповании на славу Христа. Вот по мере того, как мы познаем эту славу, у нас возникает условия, создаются условия, когда мы можем на эту славу возлагать свою надежду, свое упование, когда мы можем находить в ней мир, успокоение своего внутреннего человека, упование на славу Христа. Давайте прочитаем еще раз с 11 по 14 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования» или «blessed hope», «блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный, добрым делам». Мы посмотрим на эту надежду, посмотрим на это упование, которое связано с явлением славы. Мы посмотрим сначала на то, чего мы ждем, и потом коснемся, каким образом мы имеем основание ожидать этого. Итак, первое выражение упования. Когда мы говорим о спасении, совершенном Иисусом, о спасении, которое совершено Иисусом Христом, мы имеем дело с явлением, которое не просто связано с прошлым. Это не просто то, что было когда-то совершено в прошлом. И даже не то, что совершается сейчас в настоящем. Что совершено в прошлом? Жертва Иисуса Христа – длительный период подготовки к жертве Иисуса Христа, искупление, которое совершено на кресте Голгоф. Что совершено в настоящем? В настоящем совершено рождение свыше. Когда мы подошли ко Христу, когда Он коснулся нашего духа, когда Он возродил нас, мы рождаемся свыше. В настоящем происходит освящение, вот этот процесс, когда Дух Святой воздействует на наше сердце. Но вы знаете, что искупление, оно включает в себя, помимо прошлого и настоящего, оно включает в себя завершенное будущее. То есть это абсолютно точный проект, который однажды был расписан, продуман во всех деталях полностью. Он был полностью составлен, сгармонизирован, и он будет абсолютно полностью осуществлен. У Бога не бывает того, чтобы то, что Он запланировал, каким-то образом где-то провалилось сквозь щели, и вдруг не получилось этого достичь. То есть, когда мы говорим о вести об Иисусе Христе, она включает в себя гарантированное будущее, гарантию того, что Он сделает в будущем. Поэтому спасительная вера, она обязательно включает в себя ожидание того, что Бог совершит в будущем. Вот точно так, как люди жили до Иисуса Христа, ожидая Его первого пришествия, и оно гарантированно пришло, хотя немногие ждали. Помните, там была категория таких людей, об Анне пророчице сказано, что тогда, когда она встретилась со Христом, вот там ниже немножко сказано, что она пошла и стала говорить об этом всем, ожидающим избавления Израилева. То есть там при храме была такая группа ожидающих. Очень многие люди в храм ходили, но только некоторые отличались тем, что они ожидали. Ожидали пришествия Мессии. Вот точно так сегодня. Сегодня в нашей жизни мы что-то ожидаем. Мы с чем-то связаны, у нас есть какие-то цели. Так вот, спасение предполагает в себе изменение нашего ожидания. Писание ясно говорит о том, что конечной целью Божьего плана является Его слава, которая однажды наполнит собой всю Вселенную. Это Его конечная цель. Это и есть наша надежда. Это и есть наше твердое упование. Это и есть точка опоры, о которой мы точно уверены, что она однажды совершится в явлении Иисуса Христа. Принимая спасительное Евангелие, мы принимаем Его цель, Божий план для сотворенного им мира. Писание достаточно много говорит об этом, и мы отметим здесь три элемента, которые видны вот в этом плане. Первое – это преображенный мир. Библия говорит о том, что конечной целью Божьего плана будет полное, радикальное преображение всего мира. Мы сталкиваемся сейчас с разными явлениями. Природные какие-то катаклизмы, бедствия, землетрясения, засуха, сорняки растут, болезни, самые разные проблемы политического, общественного характера, зло, которое бурлит, его там погасили немножко, но в другой стране вылезло. Все это происходит в сегодняшнем мире, но мы точно знаем, Бог ясно говорит о том, что придет однажды время, когда все это радикально изменится. И вот когда мы живем в этом мире, в этом пораженном грехом мире, мы понимаем, что эти трудности временные. Мы понимаем, что эти условия, которые нужны для формирования церкви, но мы ясно видим нашу цель. Однажды Бог все это поставит на место. Второе послание Петра, 3 глава, очень конкретно говорится об этом с 10 стиха. «Придет же день Господень, как вор ночью», то есть неожиданно совершенно. «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем, нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Друзья, это характеристика каждого христианина. Верующие люди ожидают нового неба и новой земли. Язык, который апостол применяет здесь, терминология, говорит о том или намекает на то, что однажды, в один день, произойдет разрушение самой структуры материи. Это не просто где-то землетрясение большое. Это не взрыв ядерной бомбы. Это не какие-то явления, которые люди делают. Вы знаете, что вся материя, она чудесным образом держится, как-то Бог держит все атомы вместе. Или даже внутри атома вот эти микрочастицы каким-то чудесным образом держатся. Вы знаете, все, что нужно Богу сделать, просто вытащить эту шпильку оттуда, образно говоря. Просто вытащить из атома вот то, что его держит вместе, и все сразу превратится, все распадется на элементарные частицы, вся Вселенная. То есть речь идет не только о Земле, речь идет о громадном космическом пространстве, о созвездиях, о громаднейших планетах. Все это состоит из материи, над которой Бог имеет контроль. Так вот, однажды Бог вот этот ограничитель вытащит, и все распадется на составные части. Распадется для того, чтобы потом создать из этого новое небо и новую землю. И он так и говорит, впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новую землю, на которых обитает правда. Очень интересные характеристики вот этого нового неба и новой земли. Одна характеристика только есть. На ней обитает правда. Вы знаете, с момента грехопадения в землю вторглось отрицание божественной правды. Если мы посмотрим на сегодняшний мир, мы можем увидеть в нем контраст. С одной стороны, мы видим красоту, гармонию, удивительную точность Божьего творения. С другой стороны, мы видим, как где-то, в каких-то точках происходит несогласие, происходит разрушение гармонии. Именно это происходит во время землетрясений, когда сталкиваются какие-то тектонические пластины друг с другом. Именно это происходит тогда, когда торнадо возникает, когда где-то какое-то напряжение, какой-то диссонанс в воздухе возникает. Именно это происходит, когда какие-то болезнетворные бактерии, они, проникая в организм, их иммунная система не успела, не смогла нейтрализовать. И вот здесь дисгармония возникает. Так вот, новый мир будет полностью в каждой своей мельчайшей детали соответствовать Божьему закону, Божьей правде. У него одна характеристика здесь, на котором обитает правда. Будет совершенно другая структура природы, совершенно иная структура всей Вселенной, как она устроена. И самое главное, будет совершенно иная структура человеческого бытия. Апостол Иоанн представляет более детальное описание этого места, которое буквально залито Божьей славой. Откровение 21 глава, 1 стих. «И увидел я новое небо и новую землю». Вот то, о чем Петр писал. Я увидел это. Бог дал ему увидеть новое небо и новую землю. Либо прежнее небо и прежняя земля миновали. То есть они уже развалились, рассыпались на элементарные составляющие. И моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними». И они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Друзья, это характеристика нового мира. Это характеристика нового неба и новой земли. Посмотрите, Бог пребывает там. Нет ничего, что бы стояло между святым и славным Богом и этим материальным миром. Этот новый мир, этот новый город, он будет с его народом. И он сам будет их Богом, будет полное согласие. Посмотрите, отрет Бог всякую слезу с очей. Смерти не будет, тления не будет. Не будет вообще условий, которые вызывали бы какую-то скорбь, какой-то плач, какой-то вопль. Болезни не будет, прежнее прошло. 23 стих этой же главы дает такую обобщенную характеристику всего того, что описано в начале. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Друзья, слава Божия – это излучение его совершенства. Это его великолепие. Это его свет, который буквально заливает собой вот это новое небо и новую землю, это новое место обитания, это его удивительная мудрость, это его огромная любовь, это его доброта, это его мир, который пребывает вот там, в этом вечном местообитании Бога и его спасенных людей. Эти люди точно знают, что однажды эта Божья слава явится во всей своей полноте. Вот чего ожидают верующие. Друзья, если ваше ожидание привязано к чему-то земному больше, чем к ожиданию нового неба и новой земли, вам будет трудно прожить этот год. Почему? Потому что все земное, буквально все, однажды подводит, рано или поздно рассыпается. И рано или поздно, Писание говорит, разрушится все. И политики, и природные условия, и все остальное, к чему мы привязываем свои ожидания. Филиппийцам 3 глава, 18 стих, апостол говорит о том, что в этом коренное отличие между верующими и неверующими. «Ибо многие, как, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме». Почему? Потому что они мыслят о земном. То есть все то, даже самое великое на земле, даже самое благородное, что вы можете только себе представить на земле, по сравнению с небесным, срам.
Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который нечиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Нужно признать, что не все верующие ожидают преображения мира в одинаковой степени. Как я уже сказал, для многих из нас это борьба. Многие вообще живут так, как будто они собираются жить на земле вечно. Бог и христианство существуют для них только как инструмент, который призван обеспечить ожидаемый ими уровень благополучия. Так вот, степень ожидания славы Христовой, которая должна явиться, она зависит от нашего познания Христа, от того, сколько мы погружены в то, чтобы знать, кто Он, насколько однажды Он просветил наше сердце, насколько эта слава возрастает в нашем понимании. Вот почему апостол Павел молился когда-то о верующих в Ефесе, Ефесянам 1 глава 18 стих говорит: «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Когда Павел смотрел на этих новых верующих, он ясно понимал, вот от того, насколько они будут знать наследие и богатство, и надежду, будет зависеть эффективность их жизни здесь, на земле. Это знание, оно будет определять наше мышление. Колоссянам 3 глава, первые два стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном». Это могут делать только те люди, которые видят славу Иисуса Христа, которые понимают, насколько она значима. Дальше наше мышление будет переходить на еще один уровень, на уровень наших практических действий. Посмотрите, Матфея 6 глава, Иисус говорит в 19 стихе: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут». И сюда можно добавить, где люди изменяют, где погода нарушается, где экономика падает, где политика приходит в состояние confusion, в состояние замешательства. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ожидая вечности, мы будем собирать себе сокровища на небесах, ориентируясь на вечные ценности. Итак, апостол Павел говорит нам о том, что благодать учит нас жить, ожидая блаженной надежды, блаженного упования и явления славы Божией. И он имеет в виду ожидание того времени, когда Бог преобразит мир, и это абсолютно гарантированно. Он удалит из него всякие противоречия, всякий грех и всякое неустройство. Второе, что мы видим здесь, что связано с нашим ожиданием, это преображенное тело. Я не знаю, насколько вы сильно связаны с тем, что вас беспокоит вот этот разбалансированный мир. Я имею в виду политика, экология, всякие разные явления. Но вот то, что мы связаны с нашим разбалансированным телом, это точно. Абсолютно каждый из нас связан с этой реальностью. Священное Писание говорит о том, что благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа мы имеем упование, то есть твердую уверенность в том, что однажды наше тело будет прославлено. Оно будет освобождено от всех тех несовершенств, от которых мы сегодня страдаем. У каждого из нас разные несовершенства. Кто-то страдает от болезни, кто-то страдает от комплекса неполноценности, ему так сильно кажется, что у него или уши большие, или нос маленький, или волосы быстрее выпали, чем нужно, и так далее. Кто-то страдает от старения, что кожа морщинистая, кто-то страдает от усталости постоянной, кто-то страдает от каких-то других форм тления, которые живет в нашем теле. Так вот, я хочу вам сказать, друзья, абсолютно гарантированно, встретимся, если мы, Бог даст, 1 января 2017 года, и я точно знаю, что ваше тело на год постареет. Это абсолютно точно. У каждого в разной степени, с разной скоростью, но мы живем в законе тления. Этот закон тления, сколько бы мы мази и притираний, и витаминов не употребляли. Этот процесс остановить невозможно. Он продолжается, и однажды он постепенно, он скрючивает человеческое тело. Постепенно кожа морщинится, постепенно разные внутренние органы начинают давать сбой. Постепенно вы входите в круг ваших друзей, вы все чаще и чаще слышите разговор о лекарствах, о разных методах лечения. Все чаще на Рождество дарят подарки с лекарствами, с травками какими-то, с притираниями, маслами, мазями. И это естественно. Почему? Потому что мы живем в мире тления. Так вот, Священное Писание говорит нам о том, что однажды произойдет полное освобождение нашего тела от закона тления. 1 Коринфянам 15 глава 42 стих мы читаем: «Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе». Это прославленное тело. Сеется в немощи, восстает в силе. То есть это тело, оно будет свободно от тления, значит, от болезней, от боли, от всяких несовершенств. Все сразу станут красивые. Все сразу под воздействием Божьей силы приобретут тот уникальный, запланированный Богом вид. И не только вид, а внутреннюю энергию жизни. Это то, на что мы надеемся. Это то, на что мы ориентируемся. Это тело не будет стареть, оно не будет уставать. Представьте себе, посчитайте свой бюджет, не нужно будет тратиться на все эти бесконечные средства, которыми мы лечимся, которыми мы каким-то образом поддерживаем свое тело функциональным. Это то, что произойдет в момент нашего прославления. Филиппийцам 3 глава, мы уже читали этот стих, посмотрите еще раз 21 стих, который уничиженное тело наше. Оно уничижено вот этим законом греха и смерти, тлением. Преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. То есть вот как Христос прославленный воскрес. Вот однажды таким же образом тело каждого из нас будет сообразно Его телу. И Он сделает это силою, которой Он действует и покоряет себе все. Вот почему верующие люди живут этой надеждой. Послание к Римлянам очень ярко объясняется этот механизм, как он действует практически. 8 глава, посмотрите, 20 стих. «В надежде, что и само творение освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих, ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится до ныне, и не оно только, но и мы сами, имея в себе начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде». Друзья мои, надежда, которую мы имеем во Христе, дает силы преодолевать все наши физические несовершенства, болезни, недуги, усталости и так далее. Эта надежда полностью будет реализована в момент второго пришествия Иисуса Христа. Вот почему верующие люди, они имеют силу. Они имеют все для того, чтобы правильно относиться к старению, к усталости, к болезням, к разного рода физиологическим проблемам и даже к смерти. Вы тогда сможете иметь правильное отношение ко всему этому, когда привяжете свой взор, свою внутреннюю надежду, привяжете к славе, которая должна явиться. И третий элемент, который мы видим, связанный с этим, это преображенная душа. Преображенный мир однажды будет. Преображенное тело. И вот эти две составляющих, они будут реализованы в момент второго пришествия Иисуса Христа. Преображенная душа или преображение души начато в момент спасения, в момент рождения человека свыше. В момент рождения человека свыше появляется в человеке то, о чем мы только что прочитали, начаток Духа внутри. И этот начаток Духа, он постепенно захватывает все большую и большую территорию в душе человека. Он постепенно пропитывает собой мысли, чувства, желания.
он постепенно создает новую структуру навыков, жизненных навыков, правильных реакций, правильного отношения к тому, что происходит вокруг. Он постепенно, этот Дух Божий, который внутри нас живет, формирует в нас новую атмосферу. Но в момент пришествия Иисуса Христа это все будет доведено до совершенства. 2 Коринфянам 4:6, и давайте еще раз посмотрим эти слова. Павел говорит: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». То есть вот это Божье великолепие, Его совершенная слава, Его свет, Он уже в нашем сердце. И всякий верующий человек знает это великолепие. Всякий верующий человек понимает вкус, он знает цену. Он знает, насколько это важно, насколько это приятно, насколько это действительно значимо. Кстати, немножко выше, буквально двумя стихами выше, здесь, в этой же главе, апостол говорит о том, что неверующие люди – это те, у кого дьявол ослепил умы, и они не видят славы Христовой. Они соприкасаются со всем тем, о чем мы им говорим, но они славы Христовой не могут увидеть. В этом проблема – увидеть славу Христову. Но если мы немножечко ниже прочитаем, мы увидим здесь очень интересный элемент. Этот стих, кстати, мы сегодня уже читали, он у нас на первой странице нашего бюллетеня, 4 глава 16 стиха. Он повторяет эту же фразу, он говорит: «Поэтому мы не унываем». Но если наш внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Чем он обновляется? Ибо кратковременно легкое страдание наше – производит в безмерном преизбытке вечную славу. То есть наша душа, она наполняется Божьей славой. Она учится отражать эту славу. Эта слава становится ее атмосферой, ее качеством. Вот с ней приходит эта свобода, это торжество, этот мир, эта радость внутри. И заметьте, это происходит в процессе внешних трудностей. Внешние трудности приводят нас к тому, что внешний человек тлеет. Мы стареем, это точно. Но вы знаете, вам приходилось видеть когда-то песочные часы? Песочные часы, у них есть две половинки. И вот когда вы переворачиваете, вот если все то, насколько первая половинка, первая часть уменьшается, настолько вторая увеличивается. Вот это примерный механизм того, что Бог запланировал, должно происходить с нами. Вот насколько наш внешний человек тлеет, но если мы правильно используем время, наш внутренний человек становится сильнее. Он наполняется все больше славой Божией. В этом его цель, в этом цель это нашей жизни. Но посмотрите, когда это происходит. Происходит это, когда мы смотрим ненавидимое на невидимое. Вот в чем смысл нашей надежды. Вот в чем смысл упования верующих людей. Когда мы смотрим не на ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Друзья, мы начинаем Новый год. На протяжении этого года каждый из вас, каждый из нас будет смотреть. И мы будем смотреть или на видимое, или на невидимое. Или на временное, или на вечное. Чем больше мы будем смотреть на вечное, тем в большей степени время, которое мы проживаем, будет способствовать формированию Божьей славы внутри нашей души. Тем больше Бог будет наполнять нас собой, и тем больше мы будем осознавать величие того, кто нас спас. Вот почему апостол Павел много раз подчеркивал это. 2 Коринфянам 3:18 он говорит: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Преображение происходит тогда, когда мы смотрим на славу Иисуса Христа. Не на свои проблемы, не на проблемы людей вокруг нас, не на проблемы мира, не на болезни, не на экономические трудности, не на проблемы отношений. Нам нужно научиться смотреть на славу. Чем больше мы смотрим на славу, тем больше мы будем преображаться, тем больше мы будем иметь силу жить. Вот что означают слова. Давайте еще раз 13 стих посмотрим. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа. Но на этом еще апостол не заканчивает. Он представляет нам еще одну очень важную фразу, еще один очень важный факт в 14 стихе. Давайте посмотрим на основание упования. Очень многие люди, когда они читают подобные вещи о том, что вот однажды будет новое небо, будет новая земля, будет новое тело, они говорят, ну это только благие пожелания, wishful thinking. Ну мечтайте. Разные религии о разных вещах мечтают, и поэтому у вас это просто мечты, и эти мечты не имеют никакого реального основания. Апостол говорит, нет, есть основание это. Здесь есть настоящее реальное основание. Настоящее реальное основание связано с тем, что Бог уже сделал ради нас. Посмотрите, 14 стих, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Друзья, мы доверяем словам Христа о будущем, исходя из того, что Он сделал для нас в прошлом. У нас нет времени сейчас открыть 8 главу послания к римлянам, но там, помните, сказано, если Он Сына Своего не пощадил ради нас, как с Ним не дарует нам и всего остального? Мы сейчас будем совершать вечерю Господню. Так вот, друзья мои, каждый раз, когда мы берем хлеб, каждый раз, когда мы прикасаемся к чаше с вином, каждый раз, когда мы снова в своем сознании вспоминаем Голгофскую жертву, друзья, мы провозглашаем нашу уверенность в том, что Бог приведет к полному завершению тот план искупления, который был однажды начат. Каждый раз мы напоминаем самим себе о той блаженной надежде, о том блаженном уповании славы, явление которой мы ожидаем. И дай Бог, чтобы для каждого из нас сегодняшняя, это первая вечеря, первое воспоминание страданий, смерти и победы Господа нашего Иисуса Христа стало личным глубоким провозглашением. Стало этим внутренним исповеданием. Да, Господи, я сегодня посвящаю себя тому, чтобы мне привязать свой разум, привязать свои чувства к этой нетленной надежде, к этой славе, славе, которая должна явиться в пришествии Иисуса Христа. Давайте мы склоним наши колени и об этом помолимся сейчас. Господь и Бог наш, благодарим Тебя за надежду. Благодарим Тебя за будущее славное, которое Ты приготовил для нас. И мы точно знаем, что оно гарантировано, что оно реально. Потому что оно основано не на человеческих усилиях, не на том, что люди пытаются создать здесь какое-то лучшее будущее. Но на том, что было однажды запланировано Тобой из вечности, и на том, что осуществляется Тобой последовательно на протяжении всей истории, и мы видим эти сбывающиеся пророчества. Мы видим, Господи, как Ты был верен в первом пришествии Сына Твоего на землю для того, чтобы совершить искупление. Мы видим, Господи, как Ты верен в том, что Ты спасаешь людей сегодня, спасаешь и наши души, и нас от тьмы и греха. Мы видим, Господи, как Ты будешь верен и в том, что однажды будет совершено. Я прошу милости Твоей, Господи, ко своей душе, а также к душе каждого присутствующего здесь человека. Господи, помоги нам привязать нашу надежду, привязать наши мысли к тому, что Ты приготовил для нас. Помоги, чтобы наши ожидания в этом году, они не были связаны с чем-то земным, а прежде всего они были связаны с Тобой и с Твоей славой, с тем, кто являешься Ты, с тем, что делаешь Ты, и с тем, что однажды Ты сделаешь для каждого из нас. Благослови нас, Господи, чтобы и сейчас, когда мы вспоминаем Твои страдания, Твою смерть, Твою победу на Голгофе, чтобы для каждого из нас, Господи, это было действительно глубоким переживанием, исповеданием того, кто Ты есть и что Ты делаешь в нас. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видео материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!